Запись пошла. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, с вами подкаст «Дожили», и я Максим Блант.
И я Никита Щербаков. Максим Блант принес нам сегодня самую важную тему на свете, тему счастья. Вы счастливы, кстати, Максим?
Абсолютно. Несмотря ни на что. Мы уже, кстати, несколько раз касались этой категории.
Один как минимум.
Один как минимум, когда мы решили, что счастье вовсе не в деньгах.
Совершенно верно.
И, собственно, вот нынешнее исследование, которое подготовили международная группа ученых, работающих в основном в Колумбийском университете, в разных институтах, но это исследование под эгидой ООН и при участии Международной службы Гэллопа, которая занималась опросами. Исследование посвящено счастью, да, вы совершенно справедливо заметили, которое, оказывается, можно измерить в пунктах.
Прекрасно.
Этот индекс счастья или рейтинг счастья, они на основе индекса составленный рейтинг по странам, не только на основе субъективных ответов, которые, впрочем, играют серьезную роль, мы еще об
возможно,
этом...
Возможно, важнейшую даже, да.
Нет, не везде важнейшую, но и на основе каких-то объективных критериев. И там деньги тоже играют значение, но отнюдь не определяющие.
Я, спасибо, что не спросили, скажу вам. Отвечу на свой собственный вопрос. Так, я не несчастен. И пока остановлюсь на этом, возможно, к концу нашей записи.
Да, я прошу прощения за мою совершенно невежливость.
Ничего страшного.
Ну, у вас на лице написано, в общем-то, да, у вас на лице написано, поэтому, чтобы не получить...
Нежеланных ответов я не задаю.
Тот ответ, который не хочется услышать. Да, вот у нас в последнее время в редакции как раз вот все перестали спрашивать, как дела.
Да.
Потому что никто не хочет слышать честного ответа.
Совершенно верно. Я с вами согласен. Это и есть главный рейтинг того, что происходит у нас в редакции. Мы хотим назвать топ-10 самых счастливых стран. Благо, у меня тут открыта статья, я могу прочитать.
Да, если вы назовете «Я буду счастлив», я с удовольствием прокомментирую. Да, вдвойне счастлив. Да, я с удовольствием прокомментирую, потому что там есть очень любопытные детали в этой топ-10.
Отлично. Топ-10 самых счастливых стран мира. Первое место — Финляндия. Причем не первый раз, насколько мне известно.
Да, восьмой раз.
Второе место — Дания. Третье — Исландия. Четвертое — Швеция. Пятое — Нидерланды. Шестое — Коста-Рика. Седьмое — Норвегия. Восьмое — Израиль. Девятое — Люксембург. И десятое место — Мексика. В основном,
смотрите,
скандинавские страны.
Да. Что обратило на себя мое внимание. Первое. В этой десятке нет ни одной, как сейчас говорят, сверхдержавы.
О, точно.
США, Китай, ну, претендующая на что-то Российская Федерация, отсутствует как класс. Более того, нет ни одной страны, которая входила бы в G7.
Ого.
Это тоже претензия на что-то, да, вот да. G7 — это ни Канады, ни Германии, ни Великобритании, ни Франции, ни Японии. Нет ни одной страны, которая ходила бы в БРИКС. Ни Китай, ни Индия, ни Российская Федерация, ни Южная Африка в этом рейтинге не представлены. Угу. Иными словами, счастье не в размерах, не в потугах на что-то, и не в самоощущении себя великой страной.
Отлично.
Что меня удивило, да, что меня удивило в этой десятке, это наличие там Коста-Рики и Мексики.
Угу.
Что лишний раз доказывает, что счастье, опять же, не в деньгах, да, потому что назвать Коста-Рику или Мексику богатыми странами, вот прям богатыми, язык не поворачивается. И отсутствие в нем, кстати, Люксембурга. Люксембург у нас... А, нет.
Девятое место.
Вот Люксембург, несмотря на то, что крошечная страна с очень скромной экономикой по мировым меркам, но на душу населения там это одна из самых богатых стран мира. Вот, собственно, там вот уровень благосостояния люксембуржцев и люксембуржек, он является определяющим. Но Мексика и Коста-Рика. И здесь, если посмотреть на структуру тех цифр, которые представлены в исследовании, то видно, что и Коста-Рика, и Мексика значительную часть своего этого рейтинга, своей этой цифры, получили за счет внутреннего самоощущения людей, которых опрашивала эта самая служба Гэллопа. Теперь мы можем поговорить про Россию.
Да, но я просто хотел, не могу удержаться от своей любимой маленькой вставочке, что все-таки Мексика и Коста-Рика — это еще и климат довольно особенный, учитывая первую десятку.
И Мексика, и Коста-Рика имеют кучу соседей с похожим климатом,
а
но
не
один из этих соседей, к сожалению. А есть и с более приятным именем Эквадор, чем климат. Посмотрите, в экваториальной Африке сколько стран. Почему-то ни одна из них, не то чтобы на вершину, а вот если мы возьмем, наоборот, самые несчастные страны, опять же, традиционно последнее 147-е место досталось Афганистану в силу понятных обстоятельств, а я думаю, что в следующем рейтинге будет и Сирия. А в той же анти-пятерке или анти-десятке и Ливан, ну и там вот такие страны, как Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Конго, ну и Йемен, кстати, Йемен. Вот, что еще меня в первой десятке удивило и не удивило в последней десятке, да, наличие Израиля. Смотрите,
да.
Страна, которая воюет.
Совершенно верно.
И при этом она остается в первой десятке, в отличие от России, которая на 66-м месте, хотя она, Россия выросла в рейтинге по сравнению с предыдущим, несмотря на то, что одна из наиболее несчастных стран в последней трети находится, это Украина на 111-м месте из 147, да, а вот Израиль, который воюет, он, тем не менее, остается счастливой страной. Это удивительно, это мы тоже можем обсудить.
Давайте, а вот есть у вас объяснение?
Смотрите, для этого нужно поговорить о критериях, по которым оценивалось счастье. Да?
Да.
Вот, собственно, давайте препарировать вслед за этими прекрасными людьми из Колумбийского университета, что стоит за счастьем. Ну, во-первых, это действительно, да, уровень благосостояния, да, ВВП на душу населения. Не просто ВВП, да, вот есть первая экономика мира, вторая экономика мира, но если эта экономика мира представлена миллиардом с лишним человек, да, то или там третья, пятая, вроде Индии, то на каждого достается не так много.
Это правда.
А если же, как в Люксембурге, эта маленькая страна делает много в расчете на каждого жителя, то вот, соответственно, это уровень благосостояния, он так и меряется. Россия в этом отношении далеко не впереди планеты всей. По ВВП на душу населения мы как-то, я помню, в прекрасные времена Андрея Ларионова соревновались с Португалией по этому показателю. И как все вот пытались догнать, ну, чуть-чуть, но что-то все время мешало. То цены на нефть, то еще что-нибудь. Вот. Дальше идет любопытная вещь, такая как здравоохранение и ожидаемая продолжительность жизни.
Да.
По уровню медицины Израиль находится довольно высоко. Что еще оценивалось, помимо всего прочего, и в чем Израиль силен? Вот за счет чего Израиль попал и держится в этой десятке, и я думаю, что будет дальше держаться, особенно если служба Галлопа будет проводить свои опросы не на палестинских территориях, а вот как бы там, где живут граждане Израиля. Один из критериев – это, во-первых, уровень свободы выбора. Вот по этому критерию граждане Израиля, они очень высоко находятся. Во-первых, они могут жить там, а могут не жить там. А уровень социальной поддержки тоже, если вы посмотрите, какое отношение со стороны государства, и не только со стороны государства, к репатриантам, вы поймете, что... И, наконец, уровень доверия к власти, ну, в случае с Нетаньяху это не очень важно, но здесь даже не столько к власти учитывается, сколько государственным институтам,
да,
и
да,
правоохранителям.
Угу.
То есть если, а в России это норма, отношение к полиции или к спецслужбам, или там, к другим силовым структурам, скорее настороженное, они воспринимаются как угроза, прежде всего как угроза, а потом уже как... То в Израиле все наоборот. Uh-huh. Да? Если вы посмотрите отношение израильтян к своей полиции, к своему любимому всеми Моссаду, ну и критикуемому после 7 октября, к своей армии, не к генералитету, не к тому, кто отдает приказ, а к армии как вот институту,
да,
к мальчикам и девочкам, которые
человеку
ходят
форт,
с автоматом,
да,
с автоматами или там с винтовками М-16 по всему Израилю, то вы поймете, что вот по этому критерию Израиль впереди большинства стран мира. Да? То есть это государство, в котором люди ощущают себя хозяевами этой страны и силой, которая способна влиять на то, как эта страна выглядит. То есть уровень солидарности, он довольно значим в этом исследовании. Уровень взаимной толерантности в обществе, доверия граждан друг к другу,
да,
это все учитывается тоже в рейтинге, да? Готовность оказывать помощь тому, кто оказался в сложной ситуации. То есть вы по определению того, кто обращается к вам за помощью, не воспринимаете как мошенника, в отличие от некоторых других стран, в которых мы имели счастье жить. А вы искренне сначала верите, что действительно человеку нужна помощь и готовы ее оказать. Да? Вот по этим показателям Израиль довольно высоко во всех этих рейтингах, ну, не говоря уже о развитой медицине и всем прочем, и довольно высоком ВВП на душу населения. Это все учитывается. Но вот еще вот эти критерии позволяют ему оставаться в десятке. Плюс самоощущение израильтян, несмотря ни на что, бодрятся. И это тоже национальная такая, ну, отчасти поза.
Да.
Что, несмотря ни на что, мы продолжаем жить, и как бы сколько бы ракет йеменских хуситов, которые на 5-6 где-то месте с конца мы не получали, мы все равно продолжаем жить и рожать детей.
Не знаю просто, в какой момент вклиниваться с наиболее понравившимися мне деталями этого исследования, например, то, что вы сказали, вот как раз про Израиль. Мне очень понравился такой пункт: ожидание доброты от других – более влияющий фактор на ощущение счастья, чем ожидание урона или ущерба от других. Мне это очень показалось интересным.
Да-да, но это вот обратная сторона готовности оказать помощь. Да. То есть, когда все готовы оказать помощь, то и на эту помощь можно рассчитывать. Если ты оказываешь помощь тому, кто попал в сложную ситуацию, то ты рассчитываешь и на то, что сам попав в такую неприятную ситуацию, ты можешь обратиться за помощью, ее получить, да, и не получить презрительную мину, а действительно тебе искренне захотят помочь. Причем это касается и государства, и просто людей, да. По поводу государства удивительная история, да, которая меня лично поразила. В Латвии несколько мне знакомых рассказывали замечательную вещь. Вот налоги здесь довольно высокие, люди платят налоги, как правило, сами. Люди, которые релоцировались давно, обзавелись кто статусом самозанятого, кто какой-то небольшой компанией. И периодически им приходится общаться с налоговой службой.
Да.
Некоторое время назад начали приходить так называемые письма счастья, что вот вы недоплатили налоги. И несколько людей, которые мне рассказывали просто о том, что, позвонив налоговому инспектору, они столкнулись с самым доброжелательным отношением. Один знакомый, который сдал, конечно, экзамен на А2, да, но все-таки по-латышски говорит не совсем свободно, инспекторша говорила на английском не совсем свободно. Тем не менее, они провели 2 часа каждый перед своим компьютером, открыв 1 англоязычную версию налоговой декларации, 2 латышскую версию, говорили там, в каком пункте что нужно ставить, и она помогла ему не доплатить налогов или сэкономить на налогах порядка там чуть больше 1000 евро, да, за предыдущий год. То есть вот такая готовность, да, при этом она сама проявила инициативу, она сказала: я посмотрел вашу налоговую декларацию, если бы вы заполнили вот то-то и вот то-то, вот так-то и вот так-то, то вы бы могли сэкономить и претендовать там на какую-то налоговую возврат. Uh-huh. Да, вот такое представить себе в Российской Федерации. Я несколько раз общался довольно плотно с налоговой инспекцией, и там вы по разную линию фронта. Да, цель налоговой инспекции — содрать с тебя по максимуму и сделать вид, что любые твои аргументы ничего не значат. Максимально.
Да, совершенно верно.
Здесь совсем другая история, да, то есть, в принципе, налоги, с одной стороны, высокие, но отношение, в том числе и государственных служащих, к гражданам, которые являются налогоплательщиками, которые в том числе кормят и их, оно вот такое вот удивительное, да. Несмотря на то, что Латвия в этом рейтинге, о котором мы сегодня говорим, где-то не на самом высоком месте, но тем не менее.
Латвия демонстрирует, между прочим, я специально себе выделил, впечатляющую динамику по снижению смертности от отчаяния. Вместе с тем, что вместе с Литвой они все еще такие антирекордсмены, но у Латвии значительное улучшение в этой области происходит прямо сейчас, согласно этому докладу. Кроме того, там есть еще довольно любопытная деталь, которая меня заинтересовала, но она, наверное, вполне логичная, что страны с большим количеством беженцев обычно более несчастны, ну, в смысле, население стран с большим количеством беженцев более несчастны, чем те, у которых это число беженцев ниже. Однако, насколько я понимаю, для размеров Латвии то число беженцев, которое возникло здесь после начала войны, довольно велико. Однако Латвия продолжает стремительно повышать свой внутренний рейтинг счастья.
А, ну, может быть, не очень высокие показатели в Латвии, а следствие еще и темперамента. С другой стороны, если мы посмотрим на Финляндию, темперамент там не сильно отличается.
Да.
Со счастьем там все в порядке. Любопытно, что, смотрите, Россия резко взлетела, да, в рейтинге. Более того, обогнала Китай, прибавила 6 позиций, вырвалась на почетное 66-е место. То есть, ну, даже в первой половине, это не капли сарказма про почетное 66-е место для страны, в которой идет война. Правда. А есть несколько нюансов. Во-первых, я не уверен, что служба Галлопа проводила опросы где-нибудь в Курской области,
или
Белгородской области, не говоря уже про ДНР, ЛНР, Херсонская, оккупирована частично Россией, Херсонская область. Я думаю, результаты были бы немножко иными, да, вот самоощущение, там, свобода выбора и все прочее, да, вот эти все показатели, они бы бились по-другому. Что касается резкого роста, то я думаю, здесь как раз все объясняется просто достаточно. Смотрите, предыдущий рейтинг составлялся, когда война только началась, закончилась пандемия, началась война.
Да.
Ну вот, из огня да в пламя, да, вот одну напасть как бы вроде пережили, и тут совсем, и тут вот война. То есть все это было чрезвычайно остро. Сейчас, к 2024 году, когда, собственно, и проводились все эти опросы, исследования, я думаю, что, как бы это страшно не прозвучало, россияне, непосредственно не принимающие участие никак в боевых действиях или не находящиеся в их зоне, к войне привыкли, либо старательно ее не замечают. Да, вот, ну, это к психологам скорее. Но вот этот феномен, вот этот феномен, когда люди старательно стараются не говорить вообще о войне, ее не замечать и всячески отгораживаться от этого, продолжая получать удовольствие от жизни. Да? Ну, вот как бы, ну, сколько можно страдать, в конце концов? Да? Вот, я думаю, что просто многие достигли психологического предела, после которого наступил такой вот эмоциональный откат. Этим объясняется то, что россияне стали более счастливыми по сравнению с предыдущим рейтингом.
У меня есть еще конспиративная теория, исходя еще из двух пунктов, которые меня заинтересовали в этом докладе, методологических. Это значит, с кем люди едят, и с кем люди живут. То есть, как часто люди едят одни, человек один,
ужин,
или с кем-то.
Ужин, да, имеется в виду ужин с кем-то. Да, это не то, чтобы едят. Хотя, я думаю, скорее уместнее был бы ранний завтрак с кем-то, а не ужин.
Я согласен.
Но тем не менее. Да, ужин с кем-то – это как показатель того, насколько человек одинок.
Да, и вот там, например, насколько я понял, американцы все меньше и меньше едят с кем-то и все больше и больше едят в одиночку. Зачастую в менее богатых странах домохозяйство больше. Ну, то есть люди просто, видимо, вынуждены жить друг с другом, ну, потому что не могут себе позволить жить отдельно.
Просто детей больше.
Детей больше.
Ну, и мамы, папы, бабушки, дедушки там, вот это все.
И это позитивно влияет на ощущение счастья. Может быть, и в России тоже сейчас происходит такое, что, ну, вот как бы людям приходится кучковаться и есть вместе, а оно работает.
Может, оно и так, может, оно и так. Здесь я думаю, что скорее вот та динамика, о которой вы говорите, это больше про, опять же, субъективное ощущение и проблему одиночества. Если посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах, кстати, США скатились на 24-е место. Ну, что здесь скатились, да? По сравнению с 66-м местом России или 68-м местом Китая, если я не ошибаюсь. Китай, кстати, потерял 8 пунктов, и Россия его обогнала. Да? Россияне более счастливы, чем китайцы теперь. Так вот, Америка на 24-м месте, но это самое худшее
место за историю наблюдений.
За всю историю наблюдений. Да? То есть, и здесь, опять же, мы с вами говорили, что по большому счету на самоощущение или на ощущение счастья, или на довольство жизни влияет не столько абсолютное какой-то уровень благосостояния или там здоровья, или чего бы то ни было еще, а сколько динамика. Вот если вы жили плохо, стали жить лучше, значит, вы стали более счастливым. Если вы жили очень хорошо, а стали жить чуть хуже, у вас масса поводов почувствовать себя несчастным.
Не повезло тем, у кого были хорошие стартовые позиции. Посочувствуем.
Ну, да, нет. Ну, в том-то все и дело, что динамика тоже играет роль. И я думаю, что вот та зарплатная гонка, то безумие, которое происходило с бюджетными выплатами, она сыграла тоже свою роль в России и вот в ощущении как бы вот шальных денег, который вот пошел воевать, а жена тебе норковую шубу купила, и машину обновили, и там, ну и так далее, там подобное, и мини-трактор для дачи. В общем, жизнь забила ключом, да. и стала подобием рога изобилия. Вот, это тоже, очевидно, сыграло свою роль, и перелом наступил, опять же, уже... видимо, чуть позже, чем проводились все эти опросы. Да? Ну, по крайней мере, его, и люди начали его ощущать. Потому что где-то для большинства населения Российской Федерации ощутимое снижение покупательной способности их доходов началось примерно осенью 2024 года, угу. Когда начала разгоняться продовольственная инфляция. А зарплатная гонка как-то так вяло текущей сделалась, и более того, съехала на них, по крайней мере, в гражданских отраслях, и для большинства тех людей, которые не имеют отношения к войне. Да и если вы посмотрите на то, что происходит с выплатами за заключение контракта или контрактником, тоже несложно убедиться, что вот то безумие, когда там кратно росли эти выплаты, оно закончилось. Более того, некоторые регионы уже сейчас объявляют о сокращении вот этих вот государственных выплат. Отчасти потому, что нашелся такой чудесный источник пушечного мяса, как Северная Корея. Ну, там покупать стало дешевле, да. чем россиян.
К слову, кстати, об упомянутой Америке, которая скатилась на 26-е, да, вы сказали, место?
24-е.
24-е.
Если я не ошибаюсь.
Значит, снижение уровня счастья в Европе и США, по мнению авторов доклада, также во многом связано с политической поляризацией в этих странах. Может быть, и в России-то счастье выросло, потому что поляризации-то никакой.
А, поляризацию закончили, да. добровольно.
Ну, может, ну, это же в обе стороны работает.
Отчасти это так, но тем не менее там фигурирует все-таки такой критерий, как свобода выбора и, собственно, вот эти законодательные ограничения. То есть, если вы гей или трансгендер, я думаю, что в Америке вот после трамповских всех этих кульбитов количество несчастных людей только за счет вот этой категории, которая была наделена правами, а сейчас всех вот и привилегиями, а сейчас всех этих прав и привилегий лишается, вырастет резко, и в следующем рейтинге США скатится еще чуть-чуть. А если будет еще экономический кризис, то не чуть-чуть. США мне как-то интересно в меньшей степени, мне больше интересует Россия. Вот. И в этом отношении тот феномен или феномен, что в России индекс счастья растет, он меня довольно сильно интересует, потому что, несмотря на вот отсутствие свобод, несмотря на то, что, опять же, свежие данные, любопытно было не так давно исследование относительно того, что растет за годы войны, выросло в российской экономике. Буквально на этой, на прошлой неделе.
Смотрите в рубрике Максима Бланта
«Деньги». Да, ну, один из выпусков моих новостей был ежедневная новость, была про то, что очередное исследование о том, что за годы войны в Российской Федерации выросло, ну, за счет чего экономика растет. Ну, понятно, на первом месте госуправление, которое включает в себя оборону, там, бюджетные расходы, но парадоксальным образом за вот эти 3 года войны сильнее всего просело здравоохранение. Хотя, казалось бы,
да.
При том количестве раненых, при той нагрузке на здравоохранение можно было бы ожидать обратного эффекта. Но опять же, да, это все не какие-то мои спекуляции, да, это вот цифры, которые в Российской Федерации сделали правительственные чиновники, сидели, считали, добросовестно посчитали, пришли к такому удивительному, на мой взгляд, выводу.
В иммигрантской среде принято очень сильно тосковать по российской медицине, которая, мол, удобнее, дешевле, быстрее, чем европейская. Но тут, наверное, надо всегда вспоминать и уточнять для себя, что речь идет о Москве, там, Петербурге, еще ряде крупных городов, а вряд ли о России в целом.
Я бы не назвал российскую медицину такой уж сильно дешевой. Все зависит от уровня благосостояния, курса рубля, зарплат и так далее. Да? А здесь же не имеет смысла брать и смотреть, сколько стоит лечение зуба в Москве и сколько стоит лечение зуба в Берлине. В пересчете по курсу. Имеет смысл сравнивать это с зарплатой?
Да.
Если один зуб – это пол вашей зарплаты или две ваши зарплаты в Москве и две ваши зарплаты в Берлине, значит, сколько бы ни стоило лечение зуба в Берлине, это столько же, сколько в Москве. То есть, ну, вот скорее так работает, да, если уж сопоставлять и адекватно это делать.
Пока что, по моим воспоминаниям, сопоставление все равно в пользу России, честно, опять же, в топик. Но дело в том, что мои воспоминания-то остались. Вон аж где.
Да, ваши воспоминания связаны... Ну, то есть, я помню, что в Москве лечение одного зуба, ну, хорошее такое лечение,
да,
было примерно ползарплаты.
Может быть, разные масштабы медицинского вмешательства в зубы были.
Да, разница в возрасте.
Да, извините, да. Да,
но я лечился в очень хорошей клинике на Арбате.
Я тоже лечился в очень хорошей клинике, но как жалко, что я не могу вспомнить, это Видное, кажется. Нет, не Видное.
Видное, да.
Или Свиблова. Боже мой. Все уже в голове.
Не столько не на Арбате, а вот на бульварах, на бульварном кольце.
Про возраст.
Ну, да, не, непосредственно рядом с Арбатом. Да, с Арбатом.
Короткий. Из моих запомнившихся мне наблюдений из этого доклада, то, что смерть от отчаяния, мне просто очень нравится, в кавычках, эта формулировка «death of despair», в 4 раза почти что выше среди мужчин, чем среди женщин, и в 2 раза выше у людей 60 и старше лет, нежели у людей от 15 до 29, если мы говорим о возрасте.
Ну, это что же, понятные вещи.
Вполне логично.
Кризис среднего возраста, да, все, что к нему прилагается. То, что мужчины более нежные и трепетные существа, это тоже наукой доказанный факт. Мужская смертность, она в том числе и от отчаяния. В России, правда, есть такой фактор, как алкоголизм, который спасает от отчаяния, но иногда повергает в гораздо более глубокое отчаяние. То
есть, ну, здесь это указано в качестве как бы косвенных причин смерти от отчаяния, потому что это, понятное дело, самоубийство или суицидальное поведение, оно может, так сказать, там, не в прямом смысле проявляться, так же, как и смерти от алкогольной и наркозависимости. Они все входят вот...
Да-да, фентанил, да. Мы выучили это слово за месяцы или недели правления Дональда Трампа. Фентанил. Ну, у каждого своя беда. Вот тут вот в России алкоголь, в США фентанил. Тем не менее, то, к чему я вел с самого начала.
Давайте.
И пытался подвести к какой-то...
А я вам мешал?
Не-не-не, отнюдь. К тому, что жить в великой державе...
Несчастливая судьба.
Это не залог счастья.
Как там выпало в империи родиться?
Даже жить в экономическом мировом лидере – это тоже не залог счастья. А жить в большой стране, которая какие-то геополитические цели преследует, не является залогом счастья. Даже жить в стране, которая является мировым технологическим лидером, не является залогом счастья. Да? То есть в этой связи, смотрите, есть любая любопытная история. При всем моем скепсисе по отношению к российской власти, как-то в разгар войны, когда еще было все горячо, в 23-м году Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, предложила создать в России Министерство счастья, которое бы не занималось всего херней с нацпроектами, с восстановлением исторической расовой, национальной и прочей справедливости, усмирения нацистов и так далее, а занималась бы счастьем россиян.
Так.
Поэтому россияне сказали, что если Валентина Ивановна хочет пилить бюджетные деньги в более серьезных масштабах, чем она делает это сейчас, то пускай она идет в какую-нибудь другую страну со своим министерством новым. Чиновников в России так довольны. Но, тем не менее, к чему я веду? К тому, что вот эти все национальные цели развития, все эти великолепные приоритеты, которые должны сделать Россию самой-самой, распресамой, они, к счастью россиян, к их самоощущению, к тому, как они себя чувствуют и как часто они совершают или становятся трупами в результате отчаяния, не имеют никакого отношения. Поэтому, может быть, как что-то уже пересматривать начать, да, потому что, смотрите, ну вот особенно Финляндия. Я думаю, что сейчас в Финляндии, после того, как Финляндия стала частью НАТО и перестала быть тихой мирной страной, которой ничего не угрожает ни с востока, ни с запада, про север говорить нечего, у них тоже самоощущение вот этого, оно изменится. То же самое касается Дании, которая вот-вот лишится Гренландии. Ну, может быть, ну вот смотрите, ну ни Финляндию, ни Данию, ни Норвегию, ни Швецию назвать супертехнологически развитыми странами? Да нет, нет. Просто это страны, в которых государство заботится о том, чтобы гражданам было хорошо, в которых граждане выбирают себе такое государство, которое не нацелено на завоевание там, чего бы то ни было, а на то, чтобы да. делать жизнь людей проще и приятнее. На то государство и нужно.
Прекрасные слова. Ну, еще они, наверное, много едят друг с другом.
Друг друга. Я бы не сказал, да, это вот скорее, смотрите, я тоже посмотрел это исследование, все вот эти разговоры о том, как часто и как много люди едят друг с другом, они относятся скорее к мексиканскому феномену.
Да, да? К латиноамериканскому.
Вот, к латиноамериканскому, да. Вот секрет счастья вот этих стран в том, что вот большая семья, и все люди друг друга в этой семье, они не жрут друг друга на кухне, а они приносят друг другу радость и взаимную поддержку. Да, это маленькое общество, которое реплицируется и в большое общество, да, поскольку они внутри семьи все друг друга любят и ценят и уважают. Они и к окружающим относятся примерно так же. Да. Вот этот залог их счастья. К северным странам это отношение имеет мало. Да. Я не думаю, что где-нибудь в Дании или Финляндии проблема одиночества стоит меньше, чем в США или России. Я думаю, примерно это все вот тот культурный уклад, который сложился. В США есть другой феномен, то одиночество, о котором мы говорим, оно скорее относится, та негативная динамика, о которой мы говорим, оно относится скорее к молодым людям, да, которые гораздо в меньшей степени стали коммуницировать да. друг с другом. И это проблема. То есть, с одной стороны, им заменяют эту коммуникацию. Кстати, в России то же самое. И не только в России, но в Европе, я думаю, примерно та же ситуация, и в Китае. Когда молодые люди коммуницируют между собой не лично и не ужинают между собой, а играют в какую-нибудь компьютерную онлайн. Игру по сети, да.
да.
При этом один сидит там в 1000 километрах от другого, и, а может быть, никогда и не видел его лица. И вообще это не юноша, а 90-летняя старушечка.
А какая разница, если вы уже поняли, что самоощущение
важно, да, ну, безусловно, да, но тем не менее, да, вот это одиночество, и я бы назвал это эрзацем общения, который заменяет собой полноценный ужин при свечах или завтрак в разобранной постели. Вот, это проблема, да.
Все-таки по моим любимым пунктам, вот по этим так. Давайте, значит, сейчас я вернусь к началу. Во-первых, мне, конечно, очень нравится пункт в рейтинге счастья, как то, насколько жители страны той или иной вот ожидают возвращения утерянного кошелька. Вот вы вот в своей жизни сегодня насколько ожидаете возвращения утерянного кошелька? Я, правда, не знаю, от 1 до 10 будем измерять?
Я ожидаю возвращения потерянного кошелька, потому что у меня в кошельке наличных нет. А все остальное, что там есть, использовать, ну карточку можно, конечно, использовать какую-то. А документы, они никому особо не нужны. У меня было несколько случаев, когда я терял или у меня крали кошелек. И всякий раз те документы, которых особенно сильно жаль, потому что очень сложно их восстанавливать, вроде водительского удостоверения или все того прочего, мне возвращались. Ну, либо человек выбрасывал, и тот, кто находил, приносил в милицию, полицию, там, куда угодно. Либо мне звонили по телефону и говорили, где взять, там, и так далее, да. Вот, но то есть в этом отношении, ну, это не столько мое доверие к людям, сколько, ну, просто без надобности, это кошелек кому-то. Ну, и да, безусловно, если бы я нашел кошелек, я бы тоже... скорее всего, вернул бы.
Вот я как раз хотел сказать, что у меня на обратном основывается это, потому что несколько раз теряв не кошельки, я, честно говоря, не пользуюсь кошельками, но это была какая-нибудь поясная сумка или иногда даже целый рюкзак, где были мои документы, или курточка. Мне никогда не возвращался вот этот вот некий предмет, в котором содержались документы, карты и даже немного денег. Но... я просто какой-то рекордсмен сам для себя и среди своих знакомых по возвращению чужих утерянных кошельков. И именно поэтому у меня, видимо, срабатывает вот это вот субъективное, мы же помним, да, я так усиленно транслирую мир свои усилия по возвращению кошельков, что я все равно, несмотря на негативный личный опыт, продолжаю считать, что это абсолютно, ну, как бы нормальные, часто практикующиеся вещи. Я жду, что мне когда-нибудь все-таки вернут.
Все, что вы уже за жизнь потеряли.
Раз.
Да, это зато уж сразу за всю, да.
Да-да, пачкой документов.
Когда уже не нужно.
Хорошо, значит, наличие беженцев в стране нам довольно забавно обсуждать, но...
Знаете, да, может и наоборот. А если беженцы такие чудесные мексиканцы, которые несут в себе прекрасные самоощущения, то, может быть, и... И неплохо, когда в стране много таких позитивных людей.
Совершенно
они делают мир еще более позитивным. Может быть, и Российской Федерации что-нибудь сделать для того, чтобы...
Пригласить к себе.
А, ну да, можно посмотреть. Вот Коста-Рика очень перспективно смотрится. Оттуда можно было бы пригласить людей из таких стран, где еще все хорошо. Самоощущают, кстати...
Вопрос в том, в какую сторону будет... это будет влиять. Как, так сказать, этот
микс? Вы считаете, что те, кто приедут из Белиза, у них резко испортится самоощущение? Не исключено. Ну, попробовать стоит.
Попробовать стоит. Хорошо, коротко к следующему. Значит, дележ, мне просто нравится мой собственный перевод с английского языка, разделение, значит, трапезы с другими. Насколько представлено в вашей жизни сегодня?
В моей жизни, безусловно, представлено, потому что я уже больше 30 лет обзавелся своей семьей, а еще у меня есть собака, так что вот мне есть с кем делить трапезу, особенно когда собака смотрит из-под стола очень преданными, круглыми совершенно и жалостливыми глазами. Не разделить с ней трапезу совершенно невозможно. Вот. Но нет, все в порядке. Нет у меня проблемы одиночества.
Прекрасно. Мне есть тоже с кем разделить трапезу. С одним человеком и двумя еще собаками. Да. Мы тут же перетекаем в тему домохозяйств.
Моя семья велика, но, к сожалению, с некоторых пор, в силу обстоятельств, мы не можем жить все вместе. Это, конечно, является источником горести, но, как вы понимаете, ведь вопрос остроты горя со временем снижается, да, и вот российский показатель показывает, что ко всему человек привыкает и к войне, и к разлуке.
Принятие. Я разделен со своей семьей практически, со всем своим привычным миром, поэтому, наверное, здесь начинаю резко проигрывать в нашем соревновании, необъявленном.
Но насколько это продолжает оставаться острым?
Честно говоря, продолжает, если уж вы спрашиваете меня искренне, я вам отвечу. Также, да, продолжает. Честно говоря, это то, что совершенно не улеглось за последние 3 года. Социальные связи. Как часто вы взаимодействуете с другими людьми за пределами вашей работы и семьи?
Мы счастливо оказались в стране, где много прежних знакомых и новых знакомых появилось. Да, то есть вот это один из тех иммигрантских центров, в которых, как это ни парадоксально, больше общения, чем было в Москве. Потому что Москва — большой город.
Да.
А здесь мы живем более-менее компактно в центре.
Так и есть.
И количество раз, которые ты встречаешь знакомых на улице...
Резко выросло.
Превосходит на порядок жизнь в Москве. Поэтому здесь ситуация скорее даже улучшилась. По сравнению с тем, что... Ну, как, ну, для того, чтобы поехать в гости в Москве, это нужно было специальный вечер, 2-3, там, полтора часа на метро, на транспорте пешком, да, и вот, а потом час обратно, ну, и так далее.
Согласен.
Да, здесь вышел из подъезда, прошел квартал, и вот ты уже в гостях. То есть в этом отношении, конечно, здесь в не очень большом городе это гораздо проще, где более-менее компактно все живут, и везде можно... Ну, если не дойти за 15 минут, то за 15 минут доехать можно точно в любой конец города.
Я с вами совершенно согласен. Таковым всплеск счастья был первые полгода, пока я не стал налоговым резидентом, не стал платить налоги, и мне был вынужден работать на 4 работах, из-за чего, несмотря на все эти инфраструктурные и коммуникативные прелести, я стал общаться здесь с людьми реже, чем я общался в Москве, хотя в это трудно, на первый взгляд, поверить. Так что и тут я начинаю Продолжаю резко проигрывать. Кажется, мы все нашли и объяснили. Ну, я не буду, пожалуй, говорить про возрастные. Мы тут с вами оба как-то пока еще не попадаем в два крыла, значит, основных, отвечающих за счастье в случае от 15 до 29 и до значит, возраста отчаяния, как я понимаю, называется 60+. По поводу политических взглядов, тут еще было интересное наблюдение, что более счастливые люди в основном придерживаются статистически левых взглядов, а более несчастные — правых. Вы к этому относитесь, к этой мысли?
Я к этому отношусь очень просто. Это исследование Колумбийского университета времен президента Байдена, понимаете, в чем дело. Поэтому, если бы это исследование проводилось сейчас, я думаю, у них была бы ровно противоположная пропорция.
Ну что ж, замечательно. А все остальное остается на совести, так сказать, нашего субъективного восприятие, что мы ждем от завтрашнего дня.
Да, это взгляд на жизнь. И, повторюсь, да, это важно, динамика. Если вам сегодня хуже, чем вчера, значит, вы несчастны. Если вам сегодня лучше, чем вчера, и вы это понимаете, значит, вы счастливы. Если вам лучше, чем могло бы быть, это тоже способ смотреть на мир и чувствовать себя счастливым.
Прекрасно. Дожили мы до момента, когда я не очень понимаю, будет ли у нас следующий выпуск подкаста «Дожили». Оценим динамику и здесь. Но ощущения, вы знаете, действительно сильно улучшились. Вот поговорил с вами, Максим, и правда задышал полной грудью.
И это приятно. Ну, хоть кому-то стало проще.
Я благодарю Максима Бланта.
И Никиту Щербакова.
Это был подкаст «Дожили».
Счастливо.
Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».